Возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодня мы благочестно совершаем память святаго пророка Божия Илии. «Бог мой Господь» — так примерно можно передать значение имени этого ветхозаветного пророка. В отличие от четырех других великих пророков и 12 малых, которые оставили после себя письменные свидетельства о грядущем в мир Мессии, святый пророк Божий Илия свидетельствовал о Боге по-другому. И вообще, в библейском смысле слово «пророк» — это не предсказатель будущего, а тот, через которого Господь благоволит явить свою волю народу и всему роду человеческому. И, конечно же, при согласии воли того человека, который призывается на это служение. И это служение очень непросто и требует от человека, призываемого, крепкой веры, горячей любви и полного самоотречения. Именно таким и был святой пророк Божий Илия. Его служение проходило в Израиле в 9 веке до Рождества Христова, где-то 850-е года. И к тому времени Израиль пребывал в очень тяжелом состоянии. Появился пророк Божий Илия в очень непростое время. Дело в том, что уже 100 лет, как израильский народ был разделен на два царства. Это произошло после смерти царя Соломона. И раскол, который зрел многими столетиями, произошел по вине обеих сторон. И разделилось царство на два. Южное царство, это называлось Иудея, в которое включалось все два колена, Иуда и Вениамина. А остальные 10 колен называлось Северным царством Израиля. Иудея долгое время, в ней продолжалась династия царя Давида. В Иерусалиме был храм Господень. И Иудеи на протяжении долгого времени сохраняли благочестивое почитание Бога. В Северное же царство царь Иеровоам, при котором произошел раскол, для того, чтобы политически обособиться, самовольно, без воли Божией, построил некое подобие храма, который был в Иерусалиме, в двух городах, в Вифилии и в Дане, вылил из золота тельцов, поставил их в эти храмы, и сказал израильскому народу, что вот твой Бог, который вывел тебя из Египта, и тебе не надо больше ходить в Иерусалим. Конечно же, левиты, это то колено, которое отвечало за правильное богопочитание, было не согласно с этим, и царь израильский выдворил всех за пределы страны, а кого и убил. И в своем таком самоволе дошел до того, что даже стал изменять религиозные праздники. И вот такое пренебрежение законом Божьим привело к тому, что и сама власть в Израиле, в Северном в этом царстве, была очень нестабильным. И постоянные перевороты, и смена династии. И вот, когда Ахав, сын одного из таких, сын царя, который захватил силы и власть в Израиле, берет себе в жену сидонскую принцессу Иезавель. То есть для того, чтобы только видимость благочестия оставалась в Израиле, самое же главное, что они устремились уже, ревнуя о богатой Финикии, которая находилась рядом, ревновали о том же богатстве. И постепенно сам культ, хоть внешне напоминал, но превратился уже в такую некую внешнюю форму. Духа уже там не было. И, женившись на Изавеле, сам Ахав и весь Израиль попал под власть этой сидонской принцессы, то есть и вообще все Финикии. Финикия вообще была тогда очень богатым государством и господствовала во всем Средиземноморье. Вся торговля была сконцентрирована в ее руках. И как Северное царство стремилось к этому союзу, так и Финикия была не прочь подмять под себя своего соседа. И вот Изавель, когда воцарилась в Израиле, привела с собой жрецов Ваала и Астарты, и дошло до того, что пророки Божии, которые еще оставались, несмотря на то, что государственный религиозный культ был искажен, но в народе еще оставалась память о Боге. И Изавель стала преследовать пророков Божьих, и многих из них были убиты или прятались в страхе. И вот в это время как раз и появляется святый пророк Божий Илия, совершенно неожиданно на страницах Священного Писания. И он, как мы уже говорили, свидетельствовал о Боге несколько другим способом, нежели письменные пророки, которые оставили свои послания. Дух Святый житием святого пророка Илии засвидетельствовал нам, прообразовал нам грядущие евангельские события. И посмотрим даже, вот сама обстановка, то есть сам Израиль уже не принадлежит себе, то есть в нем командуют заморские государства, только внешне Ахав вроде как царь, но на самом деле он послушная марионетка в руках сидонских правителей. Также и времена евангельские, власть иудеям уже не принадлежала, а в результате переворота тоже за 100 лет до этого она была подчинена Римской империи. И вот является пророк Божий Илие и говорит царю Ахааву, что не будет дождя на земле, пока он сам не разрешит небеса. И Ахав, когда увидел, что слова пророка Божия исполняются, всячески старается преследовать и разыскать его. Точно так же и Господь наш Иисус Христос, когда явившись в Иерусалиме, очень уже после первого года фарисеи и саддукеи, и вообще вся власть государственная старается найти и схватить его. Но до поры до времени это не получается. И страшный голод воцаряется в Израиле. И голод этот как бы прообразом является духовного голода, который был и тогда, и в евангельские времена. И власть имущим Илия не является до поры до времени, он от них скрыт. Также и Господь идет проповедовать прежде всего тем, которые готовы слышать его слово. И не случайно в сегодняшнем евангельском чтении Господь говорит, что во времена Илии никому не был послан в Израиле Богом Илия, только вдовице в Сарепту Сидонскую. Напомним, Господь это говорит именно в Назарете, в том городе, где он вырос, и многие ждут от него знамений, которые, как они слышали, уже Господь явил в Капернауме, и для того, чтобы тогда они, может быть, поверят. Вот такая вот лукавая вера была у фарисеев на этом собрании в сонмище. И спустя Но чудеса являются тем, которые вот не такую лукавую и двойственную веру являют, а подобно вдовице Сарепты Сидонской, которая готова была умереть, но исполнить Слово Божие, накормить пророка последней горстью муки, которая находилась в сосуде, и исполнила Слово Божие, которое через пророка Илью, и в течение последующих 2 лет голода ее сосуд с мукой никогда не был пустым. И более того, чуть позднее умершего сына этой вдовицы по молитвам к Богу святый пророк Илья воскресил. Это тоже как бы прообраз воскресения, который Господь являл на страницах Евангелия. Наконец, по истечении 3,5 лет Илья является Ахаву и обращается к народу: «Долго вы будете хромать на обе ноги. Что значит на обе ноги? Потому что, сохраняя вроде как внешний вид, внешний культ поклонения истинному Богу, большинство народов все-таки уже поклонялись Ваалу и Астарте, сидонским божествам, ревнуя о той жизни, которую они видели там, и желая здесь на земле получить те же блага, которые были в Финикийском царстве. И вот пророк Илья вызывает на состязание, собираются все, Ахав собирает всех жрецов со всего Израиля, Ваалы и Астарты, 450 жрецов Ваалы и 400 жрецов Астарты, и против одного пророка Божия Илии. И Илья говорит: выберите из двух тельцов тот, которого вы хотите принести в жертву. Точно так же на страницах Евангелия Понтий Пилат предлагает народу выбор между Господом и разбойником Вараавой. И тогда весь народ выбрал Вараву. И по полудни, как сказано, жрецы Ваала и Астарта начали бесноваться, то есть это уже шестой час в евангельском отношении, да, и делать себе порезы, бить себя плетью, так что кровь текла у них, и призывать своих богов. Но, конечно, никакой огонь с неба не сошел, и эту жертву не принял. Точно так же бесновались после шестого часа, когда наш Господь был распят на кресте, они, и многие ходили, делили одежду, кидали жребия об одежде, издевались: если ты Бог, то сойди с креста. Подобие такого беснования мы видим на страницах Евангелия. И, наконец, когда стемнело, как сказано, что пророк Божий Илья сказал отойти всем, раскапывает старый жертвенник, который, где когда-то Яков, патриарх, боролся с Богом, и оттуда и получил имя Израиль. Устанавливает 12 камней, то есть это единственное, наверное, законное место, это на горе Кармил происходит, которое осталось в Израиле, потому что не было больше законных мест, где можно было приносить жертву Богу. Три раза по 4 меры воды выливается на жертвенник, так что весь ров заполнен и все перелито водой. И по молитве Илии к Богу, так чтобы он просит, чтобы огонь сошел с небес, и чтобы народ весь, который собрался, уверовал, что он есть един Бог во Израиле, огонь сходит с неба, и жертва всесожжения сгорает на глазах изумленного народа. Точно так же, и когда стемнело в часе девятом, земля потряслась, и Господь испустил дух со словами «свершилось». И свидетелями этого сверхъестественного чуда в Ветхом Завете весь народ пал на колени и исповедовал единого Бога. Также и в Иерусалиме все стали свидетелями сверхъестественного воскресения. Для многих это стало очевидным. Вот. И в дальнейшем мы видим, что это явное знамение как для того для властей того Израиля, как для властей Иудеи, не возымело никакого действия. Очень скоро Изавель, узнав, что все жрецы ее перебиты, объявляет преследование пророка Илии, несмотря на то, что на иссохшую землю, которая превратилась уже в пустыню после 3,5 лет засухи, наконец пошел долгожданный дождь. И, казалось бы, должны все поверить и увидеть, что вот такое явное знамение, что истинный Бог есть Бог Израилев, а не какие-нибудь Ваалы и Астарты. Также и ад был разрушен жертвой Христовой, и на иссохшую пустыню полились реки благодати. И Илия в этот момент малодушествует и пытается скрыться от гнева Иезавели. И через 50 дней оказывается, ангел его ведет на гору Хариф, где когда-то было дано законодательство через пророка Моисея. И там пророку Божию Илии является Господь. Не в сильном ветре, не в землетрясении, не в огненном пламени, а, как сказано по-славянски, глаз хлада тонко. И вот ревнующий по Богу Илия, и в то же время одновременно и молодушествовавший, когда услышал, что он преследуем Изавелью, вот наконец-то в этот момент благодать Святаго Духа посещает и укрепляет его. Также и апостолы после того, как Господа Славы распяли, в страхе находились страха ради иудейска, и по истечении 50 дней Дух Святый сошел в день Пятидесятницы, они возвратились в Иерусалим, там, где когда-то была Тайная Вечеря, где был утвержден Новый Завет, и после этого укрепленные Духом Святым прошли проповедовать Евангелие по всей вселенной. И наконец, Илия берет себе ученики, призывает Елисея. Елисей бросает все и идет за Ильей. То есть это как прообраз апостолов, которые также бросают все и идут за своим учителем. И Елисей возревновал о благодати, которая есть у Ильи. Илья сказал, что она перейдет на него, если он увидит его, как он будет взят с земли. И Елисей был свидетелем вознесения Илии на огненной колеснице, и милость, и благодать Илии перешла на Елисея. Так же, как благодать Божия после Дня Пятидесятницы перешла на апостолов, и они, подобно, что Елисей потом дальше воскрешал умерших, также и апостолы воскрешали умерших, и даже кости Моисея, как и мощи святых, потом в Новом Завете также приводили к воскрешению мертвых. Вот что это нам, возлюбленные, показывает, что вот каким был пророк Божий Илия, конечно, потому что быть таким прообразом самого Бога, понести вот такое служение, требует от человека очень крепкой веры и действительно полного самоотречения, взятия на себя креста и ношение его до конца. Ну и потом, вот это нам показывает, что вот сейчас часто мы живем в таком уже неком лукавом, двуличном времени, и кажется, что события священной истории где-то от нас далеко находятся, и это скрыто от нами тьмой времен, но на самом деле вот эти ситуации, которые мы находим как раз на страницах Священного Писания, это время святого пророка Божия Ильи и евангельские события, показывают, что такое же лукавое и двуличное время было и в те времена. И мы с вами являемся также частью священной истории, и от нас зависит, каким образом, от нас самих зависит, каким образом мы в нее попадем. Или мы будем, как сейчас многие вот просят доказательств, вот докажите, что Бог есть, я тогда поверю. То есть это такое некое уподобление тому же царю Ахаву или фарисеям, которые искали знамения и ждали его. То есть они, на самом деле это они скрывали свое неверие. Или подобимся той сарепской вдовице, которая готова была отдать все, лишиться жизни, и даже готова пойти была на смерть своего ребенка, но лишь бы исполнить волю Божью. Такая простая, искренняя вера. И поэтому будем, возлюбленные, просить пророка Илью, чтобы помолился за нас, чтобы дал нам веру не лицемерную и не постыдную, ведь одно вытекает из другого. Если будет наша вера не лицемерна, то она будет и не постыдной. И покров Божий никогда не отойдет от нас и защитит от нас от всех искушений. Аминь.